Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Национальный вопрос.
Здравствуйте, приветствуем наших слушателей в Москве и других городах вещания. В студии Андрей Баранов, заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды». И сегодня мы с нашим гостем, аналитиком Российского института стратегических исследований Дмитрием Бурых, обсуждаем Венесуэлу, далекую латиноамериканскую страну, о которой, может быть, многие даже из вас и слышали, но что она из себя представляет, не знают, но тем не менее. Посмотрите, Венесуэла, богатая нефтью, стала вдруг бедной страной. Не наступит ли Россия на те же грабли? Дмитрий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот. С нами также и Владимир Варсобин, обозреватель «Комсомольской правды», который только что побывал в Венесуэле и чуть-чуть не встретился с президентом страны Николасом Мадуро. Володь, здравствуй.
Здравствуйте. Ну, два раза я с ним встречался, просто до полноценного интервью дело не дошло.
Ага, все-таки, значит, руки-то пожимали, да?
Ну, по крайней мере, приветствовали, да, друг друга.
Володь, давай сразу вопрос к тебе. Значит, ты впервые был в этой стране, приехал с чистого листа. Я знаю, что ты, так сказать, достаточно критично настроен к, ну, некоторым, так сказать, аспектам политики нашего российского правительства, и вдруг нашел кое-что похожее там, в Венесуэле. Что нашел похожее и какие выводы сделал?
Ну, во-первых, это тоже нефтяная страна, очень нефтяная. Там процентов, по-моему, 80% бюджета зависит от импорта нефти. Это страна, которая имеет самые большие запасы нефти.
В мире, да. Кстати говоря, удивительно. Даже больше, чем Саудовская Аравия.
Да, точно. И поэтому они так сильно завязаны были на нефть. И, в общем-то, во время...
Что у тебя там за телефон-то звонит? Ты, может, выключишь?
Я прошу прощения, вот просто у меня этот, я в домашних условиях, вот, это у меня домофон.
Ну, да. Хорошо, ладно, давай, говорим.
Вот. И там вся экономика так сильно просто на это завязана, что там экономики, по сути, больше нет. Они завязаны на импорте, и когда нефть стоила 100 с чем-то там долларов за баррель, по большому счету стимула развиваться экономики не было. И как только умер и Чавес, и когда цены на нефть упали, экономика получила просто страшнейший удар, и выяснилось, что, в общем-то, она не конкурентоспособна.
Давай напомним нашим слушателям: Уго Чавес, президент Венесуэлы, легендарный, значит, ее лидер, который вот, ну, в первые, так сказать, 13 лет 21 века руководил страной и стал известен всему миру как очень харизматичный такой лидер, противостоящий Соединенным Штатам и Западу. А Володя, ты с нами?
Да, да, я с вами слышу.
Вот, да, я просто пояснил, кто такой Учавис, может, кто не знал. И что ты говоришь, что, значит, экономика умерла, когда нефть грохнулась?
Там еще самое противное, что, вообще-то, эта земля очень плодоносная. Там можно собирать 3 урожая в год. И при этом...
Урожая чего?
Да всего что угодно. Картошки. Картофель там растет прекрасно, но при этом картофеля в стране нет, он закупается за рубежом. И вот эти ассоциации мне действительно близки к России, потому что во время нефтяных высоких цен у нас, по сути, тоже деградировала экономика. Но там, конечно, все было намного, конечно, ярче, намного сильнее.
Ты знаешь, я бы с тобой не согласен, что у нас экономика совсем деградировала во время нефтяных цен, она развивалась. Давай сейчас мы спросим нашего гостя, Дмитрия Бурых. Дмитрий Николаевич, вы согласны с такой оценкой? Вот этих 13 лет развития Венесуэлы в нынешнем веке.
Ну, вы знаете, я, во-первых, хотел бы некоторые коррективы внести.
Пожалуйста.
Что, и в первую очередь, что не совсем корректно сравнивать наши экономики. Ну, начнем с того, что экономика Венесуэлы с начала прошлого века де-факто являлась нефтезависимой. То есть это произошло не в период правления ни Чавеса, ни Мадуро. И деградация прочих отраслей экономики, она началась практически с конца 20-х годов прошлого века, когда нефтяной сектор Венесуэлы уже фактически стал доминирующим во всей экономике, когда и переработка, и агросектор.
То есть это бомба под экономику страны была заложена еще 100 лет назад, получается.
Совершенно верно.
Так.
Если, ну, я еще раз повторю, что это просто даже некорректно.
Хорошо,
с российской экономикой сравнивать, где есть...
Ну, примерно, все-таки, все можно сравнить.
И отрасль, которая связана с высокими технологиями, и развитие фундаментальной науки, и прикладной науки. Естественно, всего этого в Венесуэле нет, как и, впрочем, мощнейшего военно-промышленного комплекса.
Но вы согласитесь с тем, что сказал Владимир Варсобин, что высокие цены на нефть, в общем-то, вот они сыграли такую... Шальные эти цены, злую шутку сыграли, в общем-то, со страной, дав ей вот эти вот доходы шальные, да, опять-таки повторюсь я, и было брошено внимание на развитие традиционных отраслей экономики, на инновации, на все остальное.
Совершенно верно, но одновременно хочу сделать одну ссылочку, да, что это происходит не первый раз. Нефтяной бум Венесуэла переживала не только в начале 2000-х. Это и происходило в конце 60-х, начале 70-х годов.
Вот и параллель с нашей страной, мы это тоже все это помним.
И опять же,
в 70-е годы у нас были нефтедоллары.
Опять же, будет некорректно... говорить о том, что именно нынешнее правительство Мадуро или предыдущее правительство Чавеса, которые провозгласили курс на боливарианскую революцию, и именно их курс привел к такой плачевной ситуации, в которой, ну, не плачевной, я бы сказал, сложной ситуации, в которой оказалась венесуэльская экономика.
Лучше не было, да, понятно.
Напомним, что в конце 80-х дело дошло до вмешательства международных валютно-финансовых организаций, как то Международный валютный фонд, когда при таких запасах нефти Венесуэла накопила колоссальный внешний долг и...
Это вообще удивительно, да, при таких доходах. Дмитрий Николаевич, сейчас я спрошу Владимира Варсобина. Володя, но ведь ты согласишься, что за эти вот, ну, неполных полтора десятилетия Чавес, ну и Мадуро после него, наверное, чуть-чуть, все-таки для бедноты сделали много. Ну, поселили нормальные дома, выселили из этих вот трущоб. Как они называются у них-то в Венесуэле-то? В Каракасе, как они называются?
Бариус,
да, вот, или Бариус. Вот, ну, как-то люди, наверное, почувствовали какое-то достоинство. Или нет? Вот по твоему ощущению, ты там сейчас побывал, что это? Мертвым припарке, значит, комариный укус? Или все-таки было сделано большое что-то нужное для беднейших слоев населения, которых в Венесуэле больше 50%? Было и до этого.
По скайпу, оказывается, очень тяжело общаться в студии, потому что я все пытаюсь как-то даже, может быть, перебить на уважаемого эксперта, потому что, на самом деле, то, что он говорит, что Чавес не ответственен за... Или ты там говоришь, что Чавес не ответственен за то, что происходит в экономике в Венесуэле, что не он довел, в общем-то, до ручки страну, это категорическая неправда, потому что, в общем-то, все, что он сделал, во-первых, он уничтожил средний класс. Он противопоставил бедное население богатому, и поэтому сейчас там очень высокая преступность. Там ограбить зажиточного человека и разорить его виллу, в общем-то, является таким вот социально приемлемым вполне поступком.
Так, хорошо, подожди, я тебя сейчас перебью, хоть ты и по скайпу. А что, так сказать, в 90-е годы этого противопоставления богатых бедных не было, что ли? Это что, Чавес ухудшил ситуацию в стране? Да.
Мы говорим сейчас все-таки о Венесуэле.
Я говорю о Венесуэле. Чавес ухудшил ситуацию в стране?
А Чавес сначала, когда были большие нефтяные цены, он действительно их влил в социалку. Он начал строить бесплатные дома, то есть квартиры, которые вселялась беднота. Действительно, он сделал, ну, с помощью двойных курсов валют, он сделал вот эти дешевые магазины, где можно было купить за десятую часть.
Ну, все-таки, значит, сделал. Володя, у нас сейчас полминутки остается. Мы сейчас обязательно с тобой продолжим, ты не волнуйся. Обязательно продолжим. Я пока что для наших слушателей скажу. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8-800-200-97-02. Если есть что сказать по Венесуэле, сравнить с нами. Или по WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02. 2. И через буквально 2 минуты мы с Владимиром Варсобиным и с нашим гостем Дмитрием Николаевичем Бурых продолжим наш разговор.
Национальный вопрос. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Национальный вопрос.
Продолжаем нашу программу. Обсуждаем Венесуэлу. Ситуация там в этой стране непростая. В этой самой богатой нефтью стране, которая оказалась вот сейчас на грани нищеты. Некоторые полагают, что есть какие-то аллюзии и с Россией тоже. Мы тоже богаты энергоресурсами и можем оказаться вот в таком же положении. Почему? Возможно ли это? Невозможно ли это? Натяжка ли? Вот обсуждаем мы сегодня вместе с нашим гостем Дмитрием Николаевичем Бурых, аналитиком Российского института стратегических исследований, и нашим спецкором Владимиром Варсобиным, который только что вернулся из Венесуэлы, где должен был взять эксклюзивное интервью у президента этой страны Николаса Мадуро, и общался с ним дважды, и Мадуро обещал, даже показал его по телевидению, но в последний момент почему-то от интервью отказался. Володя, кстати, а почему вдруг так получилось, что президент страны взял да и сбежал с интервью? Как ты написал сегодня в своем репортаже в «Комсомольской правде». Кто не читал, заходите на наш сайт www.kp.ru, посмотрите или купите сегодняшний номер на чьих киосках.
Ну, это есть на самом деле одно объяснение. Скажем, Дмитрий Рогозин, вице-премьер, как-то приехал в Венесуэлу и прождал аудиенции с Мадуро.
Ты давай это самое, за чиновников-то высоких не прячься. С тобой-то почему не встретился президент, как я обещал?
Давай я расскажу. Это же история реальная, я же ее не придумал.
Давай, коротенько, но интересно, расскажи, пожалуйста.
Прилетел ни с чем, кстати, сломав попутно дверь в гостинице от того, что он не очень понял Мадуро. Потом он принял где-то через год. И это извини, вице-премьер, который вообще-то очень серьезно выгоден в Венесуэле.
С Рогозиным понятно. С тобой-то почему вдруг не встретился президент, хотя уже представил себя тебя по телевидению, пожал тебе руку, говорил, что «Комсомольская правда», та самая газета, утро с которой начинает Владимир Путин. И ты там раскланивался, да, и говорил, значит, как там, как ты говорил, «перфекто» или «грандиоса», что ты там говорил? «Перфекто», да. Почему вдруг не состоялось интервью?
Ну, во-первых, там был у него какой-то очень важный звонок, как мне говорили, и это версия первая, и просто его окружение как бы не рискнуло ему напомнить, что он только что сказал, пообещал, в общем-то, на всю страну, вот.
Да,
по ближе к моему пониманию, это просто они же несколько дней нас показывали по телевизору как цирковых медведей. То есть они показывали, что вот они дружат с Москвой, вот приехали корреспонденты из газеты Путина. И, в общем-то, им было именно для внутренней политики мы важны, чтобы показать поддержку Москвы. А давать интервью, он на самом деле очень не любит давать интервью газетам. И когда мы уже, в общем, были использованы, в общем-то, никто потом же в Венесуэле не узнает, что он не дал интервью.
Ну, подожди, Дмитрий Николаевич, я обращаюсь к нашему гостю-аналитику Российского института стратегического исследования. Дмитрий Борох не любит Мадуро давать интервью? Никому не дает?
Я полностью не согласен с этим.
Ну-ка, врежьте, пожалуйста, если
я
что.
Я считаю, что если посмотреть на то, как он общается со СМИ, то это мега-активный и мега-открытый человек. Угу. Я бы не сказал, что его можно упрекнуть в этом.
Какая-то мистика. Почему человек, который обещал, президент дал слово по телевидению национальному взять интервью и не взял, это удивительно. Но, тем не менее, значит, вот наш корреспондент Сергей Новиков и наш специальный корреспондент Владимир Варсобин, которые там вместе работали, составили свое мнение. Володя, у меня к тебе простой вопрос. Что ты ждешь к концу года в Венесуэле? Что ты полагаешь там будет? Гражданская война? Победит ли оппозиция? Укрепит ли власть Мадуро? Это будет какой-то режим такой авторитарный? Или наоборот, народ его поддержит, и все будет продолжаться так, как при Чавесе? Вот такая тебе альтернатива ответов.
Да, и ничего серьезного в Венесуэле, имею в виду уличной там, демократии Майдана, не будет. Мадуро сейчас взял все, ну, по крайней мере, часть власти в свои руки. Он нейтрализовал оппозиционный парламент вот с помощью вот этой ассамблеи. И, в общем-то, улица устала митинговать. И, кстати говоря, народ, вот есть такое понятие даже в Венесуэле, называется ни-ни. То есть это те, которые ни за тех, ни за других. И когда стало плохо с продовольствием и медикаментами, вот эти слой ни-ни перешли к оппозиции. Но сейчас, после уже года вот этих манифестаций и столкновений с полицией, эти ни-ни устали. И оппозиция сейчас теряет своих сторонников и уже не в силах выйти на улицы. Вот. И я думаю, что ничего такого проблем не будет.
Понятно. А что с другой стороны?
С другой стороны, будет стагнация, потому что Мадуро не сможет отойти от социализма Чавеса. То есть он, ему нужно будет все время в экономику впрыскивать дополнительные миллиарды. А так как они работают на том оборудовании, которое им оставили американцы, имеется в виду нефтедобывающие, в большинстве своем там модернизация почти не происходит, поэтому у них падает нефтедобыча. И они очень сильно надеются на ОПЕК, которые могли повысить цены. Но это очень искусственный организм, который может жить только на или на нефтяных высоких ценах, или на каких-то, ну скажем так, займах, которые Россия пока им предоставляет через нефтяные компании и через...
Вот сейчас мы перейдем уже действительно к венесуэльско-российским отношениям. А пока спрашиваю у Дмитрия Николаевича Борох, вы согласны вот с такой оценкой? Человек, который только что там побывал, ну, не будучи специалистом по Венесуэле, но посмотрел с чистого лица, что там происходит.
Да, наверное, я в большей части соглашусь с мнением вашего корреспондента.
Владимир Варсобин.
Владимир, как бы я вижу, что вы достаточно внимательно и слушали, видимо, и общались с местными представителями. Я вижу, что, да, действительно, того Майдана, который планировался, там его не произошло. Очевидно, что у оппозиции нет такой массовой поддержки, которую они пытались продемонстрировать путем формирования такой некой медийной картинки кровавого режима Чавеса. Понятно, что те жертвы, которые были во время якобы протестных акций, большая часть из них были жертвами просто уличной преступности, а не действий правоохранительных органов
Венесуэлы. Преступность, кстати, скакнула очень сильно за 13 лет, это все отмечают. Просто ужас. То есть там не рекомендуют даже выходить в одиночку вот нашим российским дипломатам. Да и вот, собственно, Владимир, когда приехал туда, тоже его инструктировали на этот счет.
Ну, вы знаете, что Венесуэла, собственно, она не сильно отличается от других латиноамериканских стран.
Да вот говорят, что очень сильно уступает только Гватемала, где уж совсем беспредел. Но Гватемала маленькая.
Ну, вы знаете... Если брать Лиму, если брать Рио-де-Жанейро, то уровень преступности
вот в Лиме не был, в Рио-де-Жанейро был. Да, смотрел там фавилы. Значит, давайте сейчас посмотрим, что пишут Дмитрий Николаевич и Володя, наши слушатели. Ну, вот тут, естественно, ерничаем. У нас эта Венесуэла лет 30 назад наступила. Всего много, а люди нищают. Хотя не все олигархи с начала этого года стали богаче еще на 17 миллиардов долларов. Вот так вот, да? Вот то, что Володя сказал, значит, что Чавес себя всем противопоставил, да? То есть это не богатые представляют себя всем остальным, а Чавес виноват, вопрошает наш слушатель. Я обращаюсь к тем, кто пишет. Может, подпишитесь хотя бы там, ну, хоть псевдонимом каким-нибудь, или город напишите, чтобы мы знали, откуда это приходит, ну, чтобы понимать, да, кто нас слушает. А я пока напомню, значит, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, еще раз, 8 800 200 ровно 9702, или, если не хотите звонить, или там не получается, пожалуйста, на WhatsApp и Viber очень быстро получаются у вас, значит, ваши сообщения 8 967 200 ровно 9702. У нас звонок. Андрей, Москва, здрасте, что скажете?
Добрый вечер. Я хотел поделиться своим мнением.
Поделитесь.
Мне кажется, что мы очень похожи. И с единственным исключением, что у нас дела чуть-чуть похуже, чем в Венесуэле.
О как! А вы там бывали? Можете сравнивать, да?
Ну, смотрите, там народ весь поселится там в один микрорайон Москвы, и их там накормить, это там у нас там могут скинуться лишь Росмаров с каким-нибудь олигархом, еще будет отлично у них. Но у нас-то все гораздо хуже. Промышленность развалина, так. Ничего не производим.
Абсолютно ничего не производим. Вы последний раз ужинали вчера или позавчера? Сегодня ничего не поели, нет?
Сегодня, если честно, в беготне поел так на ходу. Ничего отечественного среди того, что ел, я, к сожалению, не нашел.
А что так? Такое? Картошки есть, что ли? Да? Обалдеть. Вы откуда нам звоните? Из Москвы?
Москва.
Ничего отечественного, да? Но зато здесь очень столько импортного. Вы можете так вкусно
импортного
поесть.
Импортного много, да.
Ладно, я желаю хорошего ужина. Ну, перестаньте, конечно, говорить, что все разваливается, ни черта не получается. Еще хуже, чем в Венесуэле. Для этого надо съездить в Венесуэлу, как съездил наш корреспондент Владимир Варсобин, или как наш уважаемый эксперт Дмитрий Николаевич Бурик, который специалист по Венесуэле, бывает там регулярно. Я не думаю, что вот так уж стоит нашу страну унижать по сравнению с этой далекой латиноамериканской страной, хотя, конечно, тенденции некоторые прослеживаются общие, и мы сейчас после очень небольшого перерыва их продолжим обсуждать. Через 2-4 минуты возвращайтесь к нам, не переключайтесь.
Национальный вопрос.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Национальный вопрос.
В студии Андрей Баранов, замредактора отдела международной политики «Комсомольской правды». Мы вместе с нашим спецкором обозревателем Владимиром Варсобиным, только что побывавшим в столице Венесуэлы, Каракасе, и вместе с аналитиком Российского института стратегических исследований Дмитрием Бурых обсуждаем ситуацию в Венесуэле в ретроспективе на Россию. Не похожа ли ситуация, когда, значит, Венесуэла, самая богатая нефтью страна, вдруг испытывает огромные проблемы и превращается в одну из самых нищих стран? Не грозит ли то же самое России? Я обращаюсь к нашим слушателям. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Если есть что сказать, звоните. Или присылайте ваше сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Я зачитаю некоторые сообщения. Так, значит... Рифат, добрый вечер. Я считаю, что Варсобин судит с точки зрения капитализма. А Чавес и Мадуро – социалисты. То, что они делают, правильно. Вадим, Ижевск. Ну, такое личное впечатление. Ну, давайте, за что, почему бы и нет, собственно говоря. Я видел Луга Чавеса почти живьем. Он приезжал в Ижевск, пробовал ижевские сырки, восторгался и вкусом. Целовал руки женщинам, сборщицам, автоматом АКМ, видимо, да? Он привез в Ижевск замечательный симфонический оркестр, на котором я был лично, был в восторге. Чавес оставил очень позитивное впечатление о себе и о своей далекой стране. Ну, это, так сказать, к экономике и к политике, наверное, не самое прямое имеет отношение, но вот человек впечатлился тем, что посмотрел на лидера далекой Венесуэлы и вот таким образом, значит, вот высказал свое мнение. Спасибо за это. Так, дальше смотрим. Ну, тут непечатное. По поводу американцев, кстати, которых называют совершенно непечатными словами, которые вот лезут в Венесуэлу. Это нам пишут из Перми. Я, кстати, еще раз прошу, товарищи дорогие, ну, давайте без ненормативной лексики. Ну, хотите сказать, ну, скажите это по-русски, да по-человечески. Зачем, так сказать, слова-то не нужно использовать. Ждем ваших сообщений по обозначенному, значит, телефону WhatsApp и Viber 8-967-200-9702 или звоните в прямой эфир, значит, 8-800-200-9702. Вот у нас такой уже звонок есть. Армен из Пятигорска дозвонился. Здрасте, Армен, слушаем вас.
Алло, здрасте. Угу. Спасибо за темы, которые вы поднимаете, очень важные темы. Вот мы вот обсуждаем, интересно, а вот правительство учитывает наше обсуждение? А вот насчет Венесуэли или России, вы знаете, Россию сравнивать с другими странами, это неправильно. Почему, с одной стороны? Потому что Россия самая богатая страна в мире. Так. Все завидуют иметь вот такую страну, как Россию. Вы понимаете, вот не использовать вот эти ресурсы для своего народа, чтобы расцветала Россия, это я думаю, что он неграмотный человек вот у руля, вот и все.
Неграмотный человек это кто, Путин, что ли?
Ну да.
Ага, вы считаете, что вот неграмотный человек, и сейчас мы стали жить гораздо хуже, чем жили при Ельцине, вот. Правильно?
Да, да, вот такую возможность.
То страны... есть при Ельцине мы жили лучше, а при Путине хуже, да?
Не, вы понимаете, вот почему Ельцин? Ельцин, он предатель, его нельзя сравнивать ни с кем.
Ага.
Почему бы не сравнить вот во время СССР, какие расцветания у нас было?
Ну, со временем СССР, да. Я согласен с вами, это очень важная тема, но тема другой передачи. Мы много раз к ней обращались, еще будем обращаться, что было при Советском Союзе, что мы потеряли, что приобрели. Но вы согласитесь, наверное, что по сравнению с 90-ми годами все-таки жизнь стала получше. Спасибо в любом случае вам за звонок. Ну, давайте вернемся к теме Венесуэлы и России. Я вот что, Дмитрий Николаевич, хочу вас сейчас спросить. Володь, а ты, пожалуйста, послушай, если у тебя будут какие-то, значит, возражения или дополнения, скажешь. Правильно мы делали, что вот вложили в нефтеразработку в Ориноко, богатейшей нефтеносной провинции Венесуэлы, 5 миллиардов долларов, там работает Роснефть. Не придут ли сейчас американцы, не выкинут ли нас, или не сбросят ли Мадуро оппозиции и скажут, пошли вы все эти русские к чертовой матери отсюда? Вас я спрашиваю, Дмитрий Николаевич, пожалуйста.
Я думаю, что, ну, во-первых, эти средства возвратные, наши компании...
Ой-ой-ой, а революция будет, и все, экспроприировали, до свидания.
Даже несмотря на... потенциальные революционные устремления оппозиции, которые на данный момент разбились о волну решимости действующего президента страны.
Красиво излагаете, так.
Я думаю, что это достаточно перспективные контракты. Понимаю, что это крупнейший носитель крупнейших запасов нефтеносных в мире. Да, есть определенные трудности, да, требуется еще вложение. Тем не менее, это достаточно хороший задел, не только в этой сфере. Я бы еще затронул тему военно-технического сотрудничества с Венесуэлой.
Ну, сейчас, подождите, нефтеносные дела нас не погонят оттуда? Вы в этом уверены?
Я думаю, что многие хотели бы нас оттуда выгнать, особенно крупнейшие мега...
Наши конкуренты американцы, да?
Естественно, и Chevron, и ExxonMobil, они не видят нашей компании в виде конкурентов на
Давайте
рынке.
Давайте я сейчас обращусь к Владимиру Варсобину. Володя, ты, значит, летал на вертолете над приисками Ориноко и общался с представителями, значит, нефтяных кругов, скажем так, Венесуэлы. У тебя какое мнение? Какое впечатление сложилось?
Я летал, кстати, с главным нефтяником мира, по большому счету, потому что Дельпина, это вот глава это госкорпорации, их запасы нефти, это первые в мире. А у меня какие впечатления? Я, первое, хочу, пользуясь моментом, коль ты мне дал слово, сказать, что вот я согласен с теми слушателями, которые сравнивают Россию и Венесуэлу даже сейчас. Я проехал на электричке с Москвы до Владивостока, и ты говоришь о промышленности. В каждом маленьком городке нет работы. Нет промышленности, у нас в завале. Не в такой, как Венесуэла, но в завале. Второе, по поводу нефти. Согласен, что нет такой прямой связи, что придут американцы, придет другое правительство, нас обязательно погонят, и что нам мы там вкладываю в какую-то черную дыру, это с одной стороны. Но с другой стороны, есть такой звоночек неприятный. Дело в том, что китайцы, которые работали вместе с нами, по-моему, на Ренока тоже, они заморозили кредитные
лимиты. Им просто не выплатили обязательства.
Да, им не выплатили, мы терпим.
Нам тоже не выплачивают?
Нам не выплачивают структуризированные уже, то есть уже такой вот пересмотренный.
Почти прощенные. У тебя есть сведения, сколько нам должны они сейчас?
2,1 миллиарда долларов. И уже счетная палата посчитала, что вот этот непроплаченный транш отразился в нашем бюджете очень серьезно. Там миллиарды рублей недополученных.
Нет, 2 миллиарда долларов, это, конечно, солидно. Да. Ну, хотя не так сильно по сравнению со всем нашим бюджетом, но, тем не менее, это большая цифра.
Это с одной стороны. С другой стороны, у них очень интересное законодательство, которое предполагает, что нельзя больше 40% в совместном предприятии, только совместные предприятия имеют право добывать нефть, могут иметь иностранное происхождение, 60% у государства. Пока для Роснефти делают исключение. И, кстати говоря, оппозиция, конструктивная оппозиция...
Исключение которая... какое? 50 на 50, что ли?
Им дают послабление, да, и уже выходит, ну, видимо, долгов. И я пока просто так глубоко в это дело не вникал, но вот оппозиция, которая конструктивная, которая не выходит на улицы, а вот экономисты, которые критикуют правительство, уже говорят, что правительство продало с Роснефти. И правительство всех уверяет, что нет, русские всего лишь одна из сторон. И поэтому я хочу сказать, что в будущем, когда Мадуро окрепнет, это не значит, что Россия получит преференции. Скорее наоборот. Мадуро будет играть с разными сторонами и с американцами тоже.
Понял тебя, Дмитрий Николаевич. Согласен с этим утверждением?
Да, соглашусь с утверждением Владимира. Традиционно, если мы посмотрим на не только на Мадуро, да, но и на других латиноамериканских политиков, в том числе левого толка, в том числе и кубинцев, они всегда...
Ну, кубинцы-то за нас держали с полвека, пока не случился 91-й год.
Они традиционно играли на нескольких полянах, в том числе и на китайской. И в данном случае Мадуро не исключение. Если мы посмотрим объем инвестиций китайских и государственных и частных компаний в Венесуэлу, то мы увидим, что одно из первых мест занимает Латинская Америка по объему инвестиций. Ну, пожалуй, только бразильцы опережают их по этому показателю. Поэтому здесь не стоит думать, что, как вот утверждает со слов Владимира, что Мадуро продался полностью Роснефти. Ну, это явно блеф.
Понятно. Давайте сейчас вот то, что вы затронули чуть раньше. Наше сотрудничество по военно-промышленной, значит, траектории. Мы ведь туда поставили по контрактам значительное количество вооружений всевозможных, да?
Ну, я думаю, что это достаточно важный шаг в военно-техническом сотрудничестве не только с Венесуэлой, но и в целом с Латинской Америкой.
Сейчас давайте поговорим просто о Венесуэле, потому что конкретно.
Туда поставлялись и самолеты Су-30, и 72-е
танки. Да там чуть ли не 100 тысяч просто АКМ автоматов было доставлено. И почему-то это у американцев вызвало большую изжогу, я помню.
Ну, самый широкий спектр техники, в том числе высокотехнологичной. И здесь я считаю, что очень важно, да, это вещь достаточно долгоиграющая, которая будет сказываться не только и чувствоваться сегодня, да, но и спустя десятилетия, потому что вся эта техника в дальнейшем...
Я хочу сразу спросить, не расплатились за это, или тоже мы будем, так сказать, как называется, реструктуризировать долги, то есть прощать, продлевать и потом списывать?
Частично расплатились, частично это приобреталась техника на кредитные деньги, которые с нашей стороны предоставлялись.
Тогда у меня вопрос, значит, лоб вам, и, Володь, может быть, ты что-то слышал, подскажешь. Возможно ли создание нашей военной базы в Венесуэле, которая будет направлена, конечно, против Соединенных Штатов? Коротко, у нас буквально 30 секунд, простите.
Нет, Я думаю, что нет. Я думаю, что нет, потому что общественность не готова. Я думаю, базу надо ставить там, где 80% поддерживает правительство и ее внешнюю политику. Общество расколото в Венесуэле, и к России сейчас отношение охладевает у большинства людей.
У большинства?
Да, потому что они говорят, нам нужны медикаменты и еда, а Россия поставляет нам только вооружение.
Ну, если у большинства, значит, у Мадуро плохие дела. Давайте мы сейчас немножечко прервемся. Я обязательно задам этот вопрос еще разочек нашему эксперту, тебе, Володя. И мы поговорим об этом через 2-4 буквально минуты. Пожалуйста, не переключайтесь. Продолжим.
Национальный вопрос. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. «Национальный вопрос».
В студии Андрей Баранов, замредактор отдела международной политики «Комсомольской правды». Обсуждаем далекую Венесуэлу, не так-то и далекую, потому что прослеживаются параллели с нашей страной, и есть серьезные зацепки в геополитических проблемах. Например, не стоит ли нам организовать в Венесуэле нашу базу? Говорят, а почему не вспомнить-то 60-е годы на Кубе, что ему сделать такое военно-морское, в Никарагуа, что ему такое военно-воздушное, в Венесуэле, может быть, даже и ракетное. Почему у американцев могут быть ядерное оружие в Европе, направленное явно против, не против Люксембурга, да? А мы не можем этим ответить. Вот у нас пишут... Сейчас, минуточку. Не могу понять, почему у них такое может быть, что у них нефть не покупают. Да покупают нефть у них, просто цена на черное золото, то бишь на нефть, очень сильно упала. В том числе и мы несем из-за этого убытки. Так, у нас звонок. Откуда? Генрих, здравствуйте. Откуда звоните нам, Генрих?
Здравствуйте.
Ростов-на-Дону. Вообще Ростов-на-Дону очень активный. Спасибо вам, ростовчане. Что скажете?
По поводу Венесуэлы хочу сказать следующее. Чавес хотел вывести Венесуэлу за рамки капитализма. И, в общем-то, идея эта была правильная, поскольку капитализм на сегодня исчерпал себя, не работает, поэтому да, из него так, нужно выходить.
Как-то не скажешь, что глядя на Западную Европу, Америку.
Не, это общее место уже, деградация идет.
Так, так, ну хорошо, и Чавес что?
Но дело в том, что выйти за рамки капитализма просто раздачей, так сказать, дополнительных пряников в бедной части населения невозможно. Эта проблема гораздо труднее. Здесь нужна революция техническая, начиная с технической, заканчивая интеллектуальной и культурной. В Венесуэле всего этого не было, конечно. Но, кстати сказать, это в Советском Союзе не было. С этой точки зрения и в Советском Союзе социализма не было.
Спасибо, Генрих, но я с вами не соглашусь. Значит, культурная революция в Советском Союзе была. Победа над неграмотностью в 30-е и 40-е годы. У нас, вы, может быть, не знаете, значит, примерно две трети населения страны в 1917 году было неграмотно, не умели ни писать, ни читать. 50-е, 60-е годы это была самая читающая страна в мире. Когда мы запустили первый спутник, вот скоро будет 60 лет, 4 октября 1917 года, это юбилей этого события, в Америке задались вопросом, почему так получается. Они узнали, сколько у нас выпускается инженеров, сколько у нас выпускается научных кадров, и, значит, бросились догонять. Тогда они нас догоняют. Не мы Америку догоняли, а они нас. Вот. И техническая революция была. То, что мы научно-техническую революцию прозевали уже в 70-е годы, это другой вопрос и тема для другой передачи. Я все-таки возвращаюсь к тому вопросу, который поставил перед Дмитрием Бурых, нашим гостем, аналитиком Российского института стратегических исследований, и Владимиром Варсобиным, нашим обозревателем, который только что вернулся из Венесуэлы. Стоит ли нам открывать военную базу в Венесуэле? Не будет ли это очень дорого? Значит, останется ли она там на долгое время? Вот. И, собственно говоря, почему американцы имеют ядерное оружие? Ну, я даже не говорю о ядерной базе, да? Имеют свои передовые средства, базированные в Западной Европе, направленные уж точно не против там Дании или Люксембурга. А мы в Латинской Америке или в Западном полушарии не имеем. Что скажете, Дмитрий?
Ну, вы знаете, Владимир, я бы, допустим, не стал это нисколько увязывать вопрос о какой-либо базе военно-морской, будь то аэродром или еще что-то, с поддержкой населения по этому вопросу. Скажем, на Кубе существует база Гуантанамо, и я думаю, что процентов 95 кубинцев, они выступят против того, чтобы она продолжала там оставаться. Чисто теоретически, появление там базы российской, я думаю, что это, в принципе, возможно. И
что это могла быть за база? Авиационная, морская или уж...
Ну,
давайте,
я думаю,
сразу ракета ставит на Вашингтон.
Ну, мы не будем заниматься таким политическим экстремизмом. Да, это может быть и аэродром подскока для наших бомбардировщиков. Это может быть и военно-морская база там, для обеспечения снабжения наших и пополнения там, пресной водой наших судов там, и другими необходимыми средствами для осуществления кругосветных плаваний. Тем более, что наш флот в последнее время достаточно большую активность демонстрирует.
Лужа с Сирии, примерно вот. Так.
Думаю, что это будет достаточно логичным венцом нашего военного технического сотрудничества. Ничего ужасного не случится, если она не появится. Да? Тем не менее, такая возможность существует, и я думаю, ее рассматривают руководители.
То, что Владимир сказал, что значит, люди против этого, дайте нам масло, дайте нам лекарства, нафиг нам ваши, так сказать, там какие-то корабли или самолеты. И большинство, как сказал Владимир Варсобин, против вообще сейчас России настроено. Вы согласны с такими оценками? Или все-таки наш обозреватель, ну... Давай, Володя, говори.
Я не так сказал, я сказал, что охладевает отношение, но надо понимать, что раньше относились очень тепло, да и сейчас к теплу относятся. Но дело в том, что когда Чавес пережил переворот 2002 года, когда был это известная попытка его сместить, он закупил первую партию оружия у нас. Это было стрелковое оружие.
Да, 100 тысяч автоматов Калашникова. А американцы почему-то так сильно на это отреагировали, просто, я не знаю, ногами топали, как какие-то автоматы несчастные, господи.
После этого все новости по поводу России, это новое вооружение пришло в Венесуэлу и то, что нефть. И люди, которые пережили год Майдана, когда там обклеены все, весь Каракас вот этими фотографиями убитых, конечно, я понимаю, что часть из них были убиты бандитами, там это целая история, ладно, не будем об этом говорить, но они связывают это с вооружением, с полицией и с силовиками тоже. Поэтому Россия для обычного венесуэльца – это поставщик, извините, смерти. Это поставщик оружия. Вот когда, если вдруг придет правительство...
Слушай, но если вместо России оружие будет ставить американцы, они будут поставщиком смерти, получается?
Америки будущего
больше. Не, Владимир, это больше такая западная пропагандистская картинка, да, то есть если мы будем сейчас сравнивать объемы продажи оружия России и США, да, то есть основной
конечно, да.
Поставщик смерти это все-таки американцы, а не мы.
Володь, ты сказал, что большинство венесуэльцев, так сказать, уже сейчас не так сильно поддерживают Россию. Твои слова я запомнил, я даже записал большинство. Вот у тебя такое сложилось впечатление. А вот у нашего эксперта другое мнение, что большинство все-таки не антироссийски настроены и уж точно не проамерикански.
Ты, пожалуйста, не переворачивай мои слова. Я не говорю, что они антироссийские.
О, Господи, вот тогда ты даже Владимир Варсобин с нами из Твери по скайпу общается, мы с ним давние оппоненты, и даже тут ты, говорит, не переворачивай, вот даже тут поспорят. Не переворачивай, давай, говори.
Вот, я просто хочу сказать, что они очень путают Россию с Белоруссией, надо понимать. То есть, когда, допустим, участвуешь...
Ну, хоть не с Китаем, слава богу.
А на митинге для них Россия – это что-то там в районе где-то, восточнее немцев.
Дай бог с ними, господи. Главное, что руководство знает, откуда помощь идет. Нет?
Пришел недавно танкер с зерном. Это целый праздник для страны. Опять-таки для страны, в которой
наш танкер.
И что? Мадуро уже 3 дня, вот когда я там был, он каждый день говорил про этот танкер, что вот, наконец-то мы, у нас и появилось зерно, и он это продает, эту новость, ну как действительно русские помогли. А на самом деле это страшная штука. Я вот ездил по Венесуэле, я еще раз повторюсь. Это прекрасная страна с прекрасным климатом и с прекрасной землей. Там почему у них нет своей пшеницы? Это удивительно. И они теперь таким образом борются с голодом. И он говорит, что теперь каждый месяц из России будут приходить танкеры зерно.
Так, ладно, танкер зерно пришел, хорошо. Значит так, Дмитрий, почему они не выращивают? У нас полтора минуты. Можете аргументированно ответить нашему обозревателю и нашим слушателям объяснить, что, в чем дело-то?
Если вкратце, то возобновить объемы сельхозпроизводства, которые были, скажем, в начале прошлого века, это достаточно просто. Пшеницу Венесуэла не выращивают, поскольку тропические условия не позволяют. Пшеницу выращивает Аргентина, Канада, США.
Угу. А вот Володя был уверен, что может там расти.
А для нас это еще один дополнительный сектор для нашего экспорта. Я считаю это позитивно. Все, что касается других тропических вещей, которые были характерны для Венесуэлы, это возможно восстановить, и достаточно быстро. Я думаю, что Мадуро сейчас очень плотно думает и работает в этом направлении.
Понятно. Ну что ж, я благодарю Владимира Варсобина, обозревателя «Комсомольской правды», и Дмитрия Николаевича Бурых, аналитика Российского института стратегических исследований, который был у нас сегодня в студии. Мы обсуждали Венесуэлу, казалось бы, далекую латиноамериканскую страну, но что-то мне подсказывает, что эта страна будет в топах новостей в ближайшие месяцы. И, так сказать, по внутриполитической ситуации, может быть, там вдруг называют и гражданская война, мы пока это не знаем, и уж точно в геополитической борьбе между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Увы, пока мы не можем нащупать общие, так сказать, точки соприкосновения с Вашингтоном, и Венесуэла в данном случае будет одним из орудий противоборства. Вот так я вот вам прямо и скажу. Спасибо всем, кто был с нами. В студии был Андрей Баранов, замредактор отдела международной политики «Комсомолки».
«Национальный вопрос». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.